Наконец он наступил. Поднята таинственная крыша, на дне сосуда сплавок синего цвета. И старик, и Якко затрепетали. «Это что-то чудное!» — сказал старик. «Наш камень должен быть пурпурового цвета. Это не он. Но уж не семя ли яхонта? Испытаем!» С сими словами старик растопил свинцу, отломил от полученного сплавка несколько крошек, бросил на свинец. Крошки разлетелись, и свинец остался по-прежнему свинцом. Целый день протрудились наши алхимики. Уж чего они не делали с полученным сплавком? Соединяли его с медью и с железом, и со всеми металлами. Все тщетно. Масса трескалась, рассыпалась, но ничто не обратилось ни в серебро, ни в золото. «Это просто стекло», — сказал, наконец, старик с досадою. «Мы в чем-нибудь ошиблись. Надобно начать сызнова. Отдохни дня три, а потом снова изготовь атанар». Между тем Якко явственно слышал, что Эльса громко хохотала посреди угольев. «Не слушай бессмысленного старика», — говорила она. «Возьми этот камень. Он не золото, но стоит золото. Не сказывай об этом старику. Распусти этот камень в воде, и ты увидишь, что будет. Бессмысленный. Он думает, что понимает писание мудрых. Он прочел, что нужна 40-дневная работа над фениксом, но прочел только мертвую букву. Он не понимает, что в сих словах сокрыто каббалистическое число, что круг здесь изображает землю, а число — 4 времени года, срок, необходимый для полной зрелости дивного камня». «Что ж ты задумался?» — сказал старик. «Разве вы не слышите?» — отвечал Якко. «Да что слышать? Только уголья трещат в очаге». Якко понял, что слова саламандры были ему только слышны, и замолчал. «Ну что ж ты хотел сказать?» — повторил старик. «Я думаю, что не слишком ли рано мы открыли атанар? Число 40 не означает ли 4 времен года?» «Мысль не дурная», — заметил старик. «О, я вижу, в тебе путь будет. Испытаем. Так изготовь же 2 атанара. Один мы будем открывать каждые 40 дней, а другой откроем по прошествии целого года». С сими словами старик по-прежнему положил на стол серебряный рубль и удалился, бормоча про себя. 4 времени года. 40, 4. Как мне на мысль не вспало. Странно». По уходе старика Якко немедленно раскалил снова полученный им камень и бросил его в воду. После нескольких подобных операций в сосуде осталась жидкость прекрасного синего цвета. Якко опустил в нее кусок сукна, сукно окрасилось. Познания Якко в химии скоро объяснили ему, какую выгоду можно получить из всего открытия. Он разложил вещество по правилам науки, нашел состав его, снова повторил опыт в большем виде, и скоро в домике Якко появились чаны, кубы. Он объявил гостям суконной сотни, что берется красить сукно не хуже заморского. И в городе дивовались, толкуя про кубовую краску. И эти новые хлопоты достались доброй Эльсе. Целый день она суетилась, нанимала работников, вела счеты, заглядывала в чаны, собирала краску, продавала ее, красила, развешивала. Якко служил иногда переводчиком и только получал деньги. Но мог ли такой успех удовлетворить гордым ожиданиям алхимика? Торговать краскою тому, кто собирался захватить в руку корень всех сокровищ мира? И снова запылал атанар, и снова старик явился со своей таинственную коробкою, но в то время, когда он собирался всыпать ее в сосуды, Якко опять услышал хохот саламандры. «Твой старик многое знает, с ним и нам не худо посоветоваться, но не знает безделицы. Все его составы ни к чему не поведут, если он не добудет масло из кремня». «Масло из кремня?» — спросил Якко. «Да. Ты знаешь, что внутри кремня кроется дивная, могучая жидкость? Но я знаю и то, что эта жидкость истребляет все тела земные. Нет сосуда, который бы мог содержать ее. Одна капля ее на теле человека, и человек истлевает в ужаснейших мучениях. «Яко, яко! Зародыш жизни — смерть!» — проговорила Саламандра сильным голосом и исчезла. Когда Яко заговорил со стариком о кремнистом масле, старик затрепетал. «Знаю», — отвечал он, — «слыхал и об этой страшной влажности, встречал и в книгах указания на нее, но до сих пор думал, что алхимики упоминали о ней для того только, чтобы испугать профанов или чтобы наказать их, когда они нечистыми, невежественными руками примутся за наше великое дело». Работа продолжалась по-прежнему и по-прежнему без успеха. Каждую ночь на стариха находил неодолимый сон. Яко смотрел за Атанаром, и когда силы его ослабевали, Саламандра являлась среди огня, утешала своего любимца, ласкала его, простирала к нему свои огненные персты и золотистую струёю обвивалась в круг Атанара. Однажды вечером старик уже дремал. Яко в раздумье сидел пред огнем. Грустно было на душе алхимика. Не тешили его мелочные домашние выгоды, переставала утешать и надежда. Сумрачно смотрел он вокруг себя, и невольно взор его вперился в старика, который дремал, облокотившись на креслах. «Зачем он, не я?» — невольно приходило в голову Яко. «Зачем я, не он?» — прибавлял он, теряясь в своих мыслях. «Он знатен, он богат, он приходит ко мне, пользуется гостеприимством бедняка для дела опасного, и он же презирает меня. Зачем он не я? Я он я?» Мысли его делались мрачнее и мрачнее, иногда они даже пугали самого алхимика. Кто-то сзади подкрался к молодому человеку, трепетный горячий поцелуй заставил его содрогнуться. Он обернулся, перед ним была Эльса. «Это ты, Эльса? Как вошла ты сюда? Ах, как я рада, ты забыл запереть двери! На силу-то я попала к тебе сюда. Мне без тебя, знаешь ли, как скучно, Яко! Целый день и ночь ты здесь, а я одна, совсем одна. Работы столько по хозяйству, иногда так хочется поцеловать тебя, как будто жажда мучит». И Эльса села на колени Яко, обняла его. Яко прижал ее к себе. «Эльса, Эльса!» — заговорил невольно Яко. «Если б ты знала, как я люблю тебя! Так люблю, что страшно сказать!» «Да, любишь! А Мари, Мари?» «На Мари я не могу смотреть без отвращения. Мари зла, Мари попрекает меня. Мари опухла, больна она, что ли?» «Может быть, я не знаю», — отвечала Эльса, улыбаясь насмешливо. «А может быть, и не больна, а так, от большого веселья. Она много спит, Яко, очень много». Между тем лицо Эльсы вспыхнуло, она продолжала. «Во сне человек, знаешь, безоружен, многое на него действует. И я заметил, что она слишком часто бывает не в себе». «Да, правда, точно не в себе. Но что говорить о ней? Ты одно мне утешение, ты мне все заменяешь, и жену, и семейство. Отец твой презрел меня, сироту, бедного, беспомощного. Снова нищета посетила меня, ты мне стала вместо отца. Ты ведешь весь мой дом, ты обогатила меня, ты меня покоишь, ты меня любишь». Снова Яко прижал Эльсу к своему сердцу, а Эльса обвилась в круг молодого человека, как обвивается плющ вокруг статного дуба. Она припадала к его лицу, как бы хотела спрятаться на груди его, как бы хотела впиться в нее. Щеки ее все более распалялись от действия очага и от внутреннего волнения. «Что это?» — сказала Эльса, указывая на алхимический снаряд. «Я ищу сампо», — отвечал Яко, улыбаясь и желая, сколь возможно, приблизиться к понятиям Эльсы. Лицо Эльсы разгоралось все сильнее и сильнее. Глаза ее блистали. «Сампо! Сампо! Да, точно, сампо! Не другое, что понимали под этим словом мудрые соумийцы. Его одного должны искать. Его одного и искали люди от начала веков. О нем одном их дивные сказания, к нему их труды и надежды. Немногим было открыто, немногим, лишь тем, которые душою и телом соединялись с нами. И тебе, смертный, открыт этот путь, и тебе, если ты любишь меня». Эльза снова обвилась руками вокруг молодого человека. Яко был в выступлении. Бледный, трепещущий, он прижимал к себе Эльзу и, охладевшими от сильного волнения устами, искал распаленных уст девушки. Но вдруг он отпрянул от нее и закрыл лицо свое руками. «Что я делаю?» — говорил он с отчаянием. «Эльза, Эльза, пощади меня!» Эльза вперила в него гневные очи. «Эльза», — продолжал он, — «зачем я не могу вполне принадлежать тебе? Зачем это Мария? Жена?» «Мари? Мари?» — повторила Эльза каким-то странным голосом. В эту минуту Якко видел, что огненные искры брызнули из глаз Эльзы. Она протянула руки, огненные струи истекали из ее пальцев. Пламя потянулось из устья, заклокотало вокруг Эльзы, вокруг Якко. Тут все смешалось. Стены комнаты заслались огненными потоками, а Тонар расширился в необъятное пространство. Эльза и Якко носились и утопали в огненных волнах. Львы, драконы, мертвый остов чудовищной птицы летали вокруг них. Все свивалось, развивалось, кружилось. Когда Якко пришел в себя, все было тихо. Старик дремал. Спокойно тлелся очаг. Эльзы не было. Сильный стук в двери заставил Якко вздрогнуть. «Кто там?» — спросил он, отворяя двери. «Хозяин, хозяин!» — говорил голос работника. «С хозяйкой худо!» Якко поспешно отворил дверь. «Что с нею?» — спросил он. «Да недоброе, барин, и сказать-то страшно. Сам увидишь». Якко вбежал в Женину комнату. При входе сильный странный запах ошеломил его. Он поспешно приблизился к постели. На месте Марии Егоровны лежала безобразная почерневшая масса. Возле постели плакала работница. В углу сидела Эльза, склонив голову, и также горько плакала. «Что здесь случилось?» — вскричал Якко с ужасом. «И сказать немочно», — отвечала работница, рыдая. «Тому мало время минувше. Прилучилась и Марье Егоровне немочь. Заохала и застонала она сердешная. Вот мы к ней, и я, и Елисавета Ивановна. Что, мол, с тобою? Смотрим, а у ней по телу синие огоньки так и скачут, а тело чернеет, чернеет, и дым, и смрад валит. Мы уж ее и тем, и другим, и водой на нее плескали, и рушником тушили. Ничто не помогло. Не успели глазом мигнуть, как она сгорела. Вот, как видишь, и за попом послать не могли». Якко стоял в раздумье над прахом своей жены. Скорбное чувство, похожее на раскаяние, теснило его грудь. Он взглянул на Эльзу и спросил. «Ты была у меня?» «Я входила к тебе на минуту», — отвечала Эльза, рыдая. «Ты мне сказал несколько слов и потом задремал. Так что мне жаль было будить тебя. И я ушла от тебя на цыпочках и приперла дверь щеколдую. Прихожу сюда, смотрю. Смотри, худо. Я послала к тебе работника, но он не мог до тебя достучаться. Бедная Мари! Бедная Мари! Как она мучилась!» — повторила Эльза. «Хорошо еще, что недолго». Якко бросился в кресло. «Неужели все это был только сон?» — думал он. Скоро в околотке узнали, что у красильщика жена сгорела. Приходили, толковали, дивовались. Немчин-лекарь уверял, что она сгорела будто бы от излишнего употребления крепких напитков. Но русские люди над ним смеялись. «Слышь ты», — говорили они, — «будто от того сгорела, что вино пила. Уж эти немцы! Нет, тут что-то недоровое». Потолковали и разошлись. Похороны жены ненадолго отвлекли Якко от таинственного дела. А Тонар пылал по-прежнему, По-прежнему Эльса в образе саламандры обвивалась вокруг чудного сосуда. Старик, слабевший с каждым днем, по-прежнему устремлял потухшие очи на предмет своих ожиданий и мало-помалу погружался в забытье. Он уже потерял и счет дням, полагаясь в этом на Яко. «Скоро наступит 401-й день», — говорила саламандра. «Дело совершается. Наш таинственный плод зреет и укрепляется». Сердце сильно билось в груди Яко, и так невозможное для других было для него возможно. Еще несколько дней, и в руках его будет таинственный талисман, дающий здравие, жизнь долгую и богатство несчетное. Но в эту минуту другая мысль невольно втеснилась в душу Яко. «Зачем, — думал он, — зачем поделюсь я моей тайною с этим хилым стариком? Не он открыл ее, не ему ею пользоваться. Сокровище в моих руках будет моим вполне, а разделенное, кто знает, оно попадет в нечистые руки. Слабоумный старик верит его другому, и когда все сделаются богаты, то что будет значить мое богатство?» «Тут нет ничего мудреного», — отвечала саламандра, подслушав его мысли. «Зачем старику напоминать о роковом дне? Пусть проведет он его в забытьи и тешит свою надежду над бесплодным сосудом». И вот в полночь 401-го дня Атанар сделался снова прозрачным. Пурпуровое пламя расстилалось в нем легким облаком. Среди его вырастал роскошный цветок. Легкий, воздушный, он носился в пространстве. Кругом его теснился длинный ряд мужей в царских одеждах, с венцами на головах. Они стояли в благоговейном молчании, ожидая, когда развернется шипок чудного цвета. И вот все исчезло.